Наконец, все собрались на молитвенное правило, после чего следовал завтрак. Я ловила каждое слово батюшки, и они врезались в мою память. Допивая чай из самоварчика, он говорил: «Ах, если бы вы знали, что значит иногда стакан горячего чая!» Я был вызван из тюремной камеры на допрос к следователю, но был в таком состоянии, что не мог ни соображать, ни говорить. Следователь, спаси его, Господи, жалился надо мной и велел принести мне стакан горячего крепкого чая. Это меня так ободрило и вернуло к жизни, что я смог отвечать ему. Я был приговорен к расстрелу. Я сидел в камере с приговоренными, из нас ежедневно брали определенное количество, и мы их больше не видели. О, это была тяжелая ночь, когда я ждал следующего дня, дня моей смерти. Но тут патриарший местоблюститель, владыка Сергий, подписал бумагу, в которой говорилось, что по законам советской власти церковь преследованию не подвергается. Это спасло мне жизнь. Расстрелы были заменены ссылкой. А как тяжело было ехать в ссылку. Мы лежали по полкам вагонов, и нам запрещено было вставать и ходить. Все тело ныло, организм требовал движения после нескольких суток лежачего положения. Молодой солдат с винтовкой ходил и строго покрикивал на нас. Да разве можно было доверить преступникам двигаться по вагону? Ведь среди нас каких только бандитов не было. Я молился и изнемогал от лежания. И вот я свесил голову с полки в проход и заговорил солдатам. «Любезный, да ты из Воронежа!» «А ты откуда знаешь?» — удивился юноша. «А я из Орла. А в Воронеже знаешь такое-то место?» Мы разговорились. Лицо парня просияло от нахлынувших воспоминаний о милых родных местах. Осторожно озираясь, он сказал: «Слезай, походи». Так я был спасен. Это Господь меня помиловал. А так ведь я ничего не знал. Это действует благодать священства. Она и только она. А то считают, что я что-то знаю, что я прозорливый. А это просто благодать священства. Вот пришел ко мне этим летом молоденький пастушок. Плачет, убивается. Три коровы у него из стада пропали. Меня, говорит, засудят, а у меня семья на руках. «А ты где искал?» – спрашиваю. «Да двое суток и я, и родные, и товарищи всю местность кругом обошли. Нет коров, погиб я теперь». Мы пошли с ним к остаткам разрушенной церкви в 200 метрах от моей избушки. Там горка кирпича на месте престола. А перед Богом ведь все равно это святое место, где алтарь был. Там таинство свершалось. Там благодать сходила. Вот мы с пастухом помолились там Спасителю, попросили его помочь нам найти коровушек. Я сказал пастуху: «Иди теперь с верой на такой-то холмик, садись и играй в свою свирель. Они на звук к тебе сами придут». «Ох, батюшка, да мы там с братьями все кустики уже облазили». Но пошел. Ну, и на самом деле сидел пастух, играл на своей дудочке, и к нему в течение получаса все три коровы пришли. «Смотрю, — говорит, — рыжая из кустов выходит, а за ней вскоре и белянка, а немного погодя и третья показалась, как из земли выросли». Этот и другой рассказы я слышала от людей еще до посещения батюшки. В одной из окрестных владычному деревень, в избе за решеткой из металлических прутьев, сидела бесноватая женщина. Никто не смел приблизиться к буйной одержимой. Родные ее пришли к отцу Митрофану и просили его помощи. Отец Митрофан, взяв святые дары, пошел в то село. Когда он еще был на пути, больная буйствовала. Бес из нее кричал: «Не могу тут больше оставаться. Отец Митрофан идет. Он больше Ивана Кронштадтского, он меня выгонит». Женщина притихла. Отец Митрофан безбоязненно вошел к ней, остался с ней вдвоем. После этого он вывел женщину к родным, уже совершенно здоровую. В последние годы отец Митрофан был уже в сане архимандрита и носил имя Сергий, а его матушка – монахиня Елизавета. Он рассказывал, что принял этот сан по благословению оптинского старца Анатолия. Батюшка удивился, когда я сказала, что ничего не слышала о последних оптинских старцах. Я вообще мало что знала о жизни и не очень интересовалась. А тут я была удивлена, как интересуется батюшка политикой партии и правительства, с каким интересом он читает газеты. Радио у них не было, и батюшка просил всех приезжающих покупать для него всевозможные газеты и журналы, даже прошлых недель. Он восторгался остроумием министра иностранных дел Вышинского и пробовал говорить со мной о международных вопросах, но я оказалась тупой и гораздо меньше его осведомленной. Батюшка вспомнил своего родного брата, убежденного коммуниста. Мой любимый дорогой братец был горячий революционер. Было время, когда мы с ним горячо спорили и не сходились во мнениях. В последние годы своей жизни брат мой пришел к выводу, что прекрасные идеи коммунизма слишком высоки для народной массы. Не каждому, а лишь умным, одаренным людям дано подняться до того высокого морального уровня, которые и требуются от каждого при коммунизме. Большинство же людей с мелкими мещанскими запросами не в состоянии постигнуть великого самоотречения на пользу общества. Мой бедный братец, как горячо он, бедняжка, переживал уже при советской власти свое разочарование в людях. Сам же отец Митрофан был настроен очень оптимистично. Он верил, что наука достигнет такого момента, когда докажет людям существование иного духовного мира. И люди убедятся тогда в существовании Бога, поверят в бессмертие душ, и будет первое воскресение. Все народы, тобою сотворенные, придут и поклонятся пред тобою, Господи, и прославят имя Твое. Псалом Давида. Но ненадолго будет этот рай на земле. Испорченному тысячелетиями грешному человеку надоест и не втерпешь станет чувствовать над собой владыку и покоряться ему. Тогда люди взбунтуются на Бога, открыто объявят ему войну. Тогда и придет конец. Не раньше погубит Бог мир, пока не даст возможности всем уверовать в него. Я впервые услышала такое представление о будущем. Никто никому не навязывает своего мнения, но каждый имеет свое дарование от Бога, у каждого свое понятие, своя личная вера в будущее. Батюшка дал мне наставление, как в жизни относиться к людям. Нет плохих людей на свете, а есть больные души, жалкие, подверженные греху. За них надо молиться, им надо сочувствовать. Подошел час моего прощания с батюшкой. Я очень плакала. Сердце мое сжималось, как будто я чувствовала, что надолго расстаюсь с угодником Божиим, которого успела полюбить за одни сутки. Радужная картина моей будущей жизни, предсказанная батюшкой, не могла утешить меня в момент разлуки. Я обещала ему еще раз приехать, но отец Митрофан твердо сказал: «Нет, в этой жизни мы с тобой больше не увидимся. На могилку ко мне придешь. Он оделся и вышел на улицу проводить нас. Я много раз останавливалась и оглядывалась на низенькую избушку, перед которой стоял батюшка, поддерживаемый под руку племянником. Он благословлял и благословлял нас, а мы долго оглядывались и шли тихо, как бы нехотя. День был серенький, тихий, морозный.